Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. В Германии открывается чемпионат мира по футболу. Азар Кауи был еще жив, когда его обнаружили американцы. 7 человек погибли в Ингушетии в результате вооруженных нападений. В Мюнхене проходит торжественная церемония открытия турнира чемпионата мира по футболу, после которой состоится первый матч между сборными Германии и Коста-Рики. Сегодня сыграют также футболисты Польши и Эквадора. Вот что рассказал об атмосфере чемпионата корреспондент нашего радио.
Немцы полны энтузиазма, все очень приветливы. Девиз чемпионата — «Давайте станем друзьями». И, похоже, народ Германии воспринял его близко к сердцу. Организация чемпионата по-немецки безупречна. 10 из 12 футбольных стадионов были готовы год назад, а сегодня все работает как часы.
Сообщил корреспондент нашего радио. Всего в чемпионате участвуют команды 32 стран. 8 из них впервые принимают участие в финальной части турнира. Наибольшее число побед на чемпионатах мира – 5 у нынешнего чемпиона сборной Бразилии. Турнир продлится месяц и завершится 9 июля финальным матчем, который пройдет в Берлине. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Муса Аз-Заркауи. 7 июля во время американо-иракской спецоперации был нанесен авиаудар в районе Баакубы. Первыми на место прибыли иракские полицейские. За ними подошли американцы, которые опознали смертельно раненого Аз-Заркауи. По словам генерала Уильяма Колдуэлла, вскоре после этого Аз-Заркауи умер. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что за информацию о местонахождении Аз-Заркауи будет выплачено вознаграждение в 25 миллионов долларов. В пятницу в Багдаде был похищен высокопоставленный сотрудник Министерства нефтяной промышленности. Еще 3 инженера-нефтяника убиты в районе города Баджи. В Киркуке при нападении на охрану нефтепровода погиб местный житель, ранены 3 солдат. В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сегодня утром автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусы Нальгиева. Помимо чиновника погибли еще 5 человек, находившихся в машине. Водитель, охранник и 3 детей Нальгиева, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня же было совершено нападение на заместителя главы Сунжинского района Ингушетии Галину Губину. Она скончалась от огнестрельных ранений. Возбуждены уголовные дела. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он сотрудник ОВД Выхино.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и будет решаться вопрос с избранием меры пресечения. В настоящее время продолжаются активные следственные действия, направленные на установление других соучастников преступления и на их задержание.
Сказал представитель Московской прокуратуры Сергей Марченко. 7 июня в общежитии университета управления несколько человек, представившись милиционерами, ворвались в одну из комнат и избили 6 таджиков. Россию посетит эксперт ООН по проблемам расизма и ксенофобии Дуду Диен. Как стало известно в пятницу, Диена пригласили российские власти. Он посетит Москву и Петербург, в которых за последнее время резко возросло число актов насилия на почве национальной и расовой ненависти. В Москве за получение взятки задержаны чиновники Федерального агентства по туризму. Заместитель начальника отдела лицензирования Ирина Жуйкова и главный специалист отдела Валерий Гунин требовали с турфирм 2000 долларов за сохранение лицензий. Говорит пресс-секретарь управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы Ирина Волк.
Заместитель начальника отдела и ведущий специалист отдела лицензирования, которые проверяли туристическую компанию. Они нашли незначительное нарушение условий лицензирования в этой фирме и сказали, что, в общем-то, за 2000 долларов они забудут о существовании этой фирмы. Кроме того, в будущем, если эта сумма будет заплачена, они будут оказывать общее покровительство. Один из них попытался избавиться от денег, он выкинул конверт с деньгами, догадавшись, что сейчас будет задержание. Но так получилось, что он попал под ноги как раз к оперативникам, и этот момент зафиксировала камера.
Сказала представитель московского ГУВД. Чиновникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. Депутаты поддержали соответствующую инициативу законодателей Тверской области. Авторы проекта полагают, что в результате сократится число случаев, когда выборы признаются несостоявшимися. Против изменения формы избирательного бюллетеня выступили оппозиционные фракции. Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкома Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление служебным положением. Из Владивостока передает корреспондент Радио Свободы Марина Лобода.
В ходе расследования было выявлено, что мошенничал генерал с квартирами. Одну получил от государства, когда служил в Магадане, а переехав во Владивосток, быстро продал ее, подделал документы и еще раз получил государственное жилье. Совершенно бесплатно. Мало того, обустраивая новое место жительства, военком использовал для его ремонта своих подчиненных. Установлено также, что в 2004-2005 годах генерал допускал нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на пенсионное обеспечение военнослужащих запаса. Это более 300 тысяч рублей. Сегодня военный суд Владивостокского гарнизона признал Светницкого виновным. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишил его звания генерал-майора. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
На западе Афганистана в провинции Фарах убит офицер правительственной службы безопасности.
Он был убит неизвестными нападавшими. Они скрылись на машине. Полиция ведет их поиски, но пока нет никаких положительных результатов.
Сказал глава службы безопасности провинции Фарах. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Выпуск последних известий подготовила и представила Мария Салычева. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время Свободы». Семья искалеченного сослуживцами Андрея Сычева заявляет, что на нее оказывается давление, чтобы замять дело об издевательствах в армии. Соединенные Штаты приветствовали ликвидацию Абу Мусаба Аз-Заркауи. Сегодня первый день чемпионата мира по футболу в Германии. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Сестра искалеченного сослуживцами солдата Андрея Сычева Мария Муферт созвала пресс-конференцию, на которой заявила, что на нее и ее близких оказывается давление с целью заставить Сычева изменить показания о случившемся. По словам Муферт, она опасается провокаций против себя и своих близких, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Марина Муферт сегодня расплакалась перед журналистами от эмоционального напряжения, которое не покидает ее уже несколько месяцев. Она боится и за брата, и за маму, и даже за себя.
Несколько месяцев назад маме в общежитие, туда в госпиталь Бурденко, подселили человека. Этот человек сначала неделю жил, просто маму обхаживал, входил к ней в доверие, приходил вечером, допустим, кофе попить, общался с ней, узнавал о состоянии здоровья Андрея, узнавал, с кем из журналистов она общается, давал какие-то советы по поводу общения с журналистом. Но советы это как правило, были такого плана, что не надо с ними общаться и как можно меньше им говорить. А где-то на вторую неделю своего житья вот в этом общежитии он уже по-другому себя начал вести, то есть он начал уже потихоньку-потихоньку предлагать, значит, маме деньги в обмен на том, что Андрей подпишет заявление, что якобы никакой дедовщины не было, никто над ним не издевался.
В заявлении, которое должен был подписать Андрей, говорится о том, что он только сейчас способен оценить произошедшее с ним и сделать выводы о том, что его нынешнее состояние следствие болезни, о которой раньше он не знал. Заявление должны были подписать начальник госпиталя и нотариус.
Мама от денег отказывается. Он немножко поутих, потом снова силы начал на нее эмоционально давить. А в итоге потом он ей приносит заявление уже полностью напечатанное на 2 страницах. Как бы оно идет от лица Андрея. Там говорится о том, что якобы Андрей только сейчас пришел к сознанию, может адекватно оценивать ситуацию, что якобы никакие документы, в том числе и допросы, вот там и все остальное, ему на подпись не дали. давали. То есть как бы подводят маму под уголовную ответственность.
Семья Андрея Сычева долго молчала о подобных попытках замять дело, страшась мести со стороны заказчика этих переговоров. Но сейчас адвокат Сычевых Сергей Беляев решил, что общественность необходимо проинформировать. Впрочем, от кого конкретно исходит стремление подкупить Сычевых, неизвестно. Человек, который предлагал деньги, а также квартиру в Москве или Санкт-Петербурге, отказывался говорить, кого он представляет.
Мы 2 месяца об этом молчали, никому не рассказывали, потому что, естественно, есть страх. Но мы же, они видят, как говорили маме, что если это случится в прессу, то значит ничего хорошего для них с Андреем не будет однозначно. От кого это идет, мы до сих пор не знаем, потому что мы у него спрашивала. Он говорит, что он сам посредник, общается через посредника, от кого это идет, он якобы не знает. Но, честно говоря, я вот в это не верю, что он не знает, от кого это идет.
Между тем, вот как прокомментировал сегодняшнюю пресс-конференцию адвокат семьи Сычевых Сергей Беляев.
Опасность, которая угрожает Андрею на сегодняшний день, приобрела как раз те размеры, когда молчать о ней просто уже нельзя. Давление, которое оказывается на мать, значит, те предложения, которые делаются, все это происходит в самом госпитале, все это происходит под безусловным, но если не патронажем начальника, да, этого госпиталя, только в всяком случае с молчаливого одобрения, уже без его участия этого человека не поселили бы в общежитии рядом с мамой Андрея, так, и он не имел бы такого доступа. И мы посчитали, что судебное заседание, которое начнется через 3 дня, и вот эти праздники, на которые, по сути дела, и Андрей, и мама остаются без внимания общественности, без контроля общественного, могут быть, ну, опасны.
Сам Андрей по-прежнему находится в реанимации, куда он попал после очередной попытки снять катетеры. Говорит сестра Андрея Марина Муферт.
Ну, в принципе, Андрей чувствует себя достаточно хорошо, единственное, только вот в эмоциональном плане, так как он знает, что скоро суд, и поэтому он, естественно, переживает, по этому поводу волнуется. Ну, а в общем, в принципе, все, ну, хорошо, но по-прежнему он в реанимации, буквально до окончания праздников вот он будет там.
Напомню, предварительное судебное заседание по делу Андрея Сычева назначено на 13 июня. Подсудимый Сивяков настаивает на закрытых слушаниях. Семья Сычева убеждена, что в зале должны присутствовать журналисты. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас еще об одном громком случае неуставных отношений в армии. Начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны России генерал-полковник Владислав Полонский опроверг сообщение, появившееся в прессе, об избиении начальником Омского танкового инженерного института 2 курсантов института. По словам Полонского, 2 курсанта выпускного курса в нетрезвом состоянии учинили дебош перед строем в присутствии начальника училища. Они даже ударили его, за что были задержаны и отправлены на гауптвахту. Полонский также сообщил, что курсанты были немедленно отчислены из института. У задержанных совсем другая версия произошедших событий. Из Омска репортажи корреспондента Радио Свобода Марии Гергель.
Начальник Омского танкового инженерного института генерал-майор Александр Яковенко подозревается в избиении курсанта-пятикурсника. Инцидент произошел 28 мая. Александр Яковенко заехал в институт после отбоя. Руководствуясь тем, что курсант в любое время должен быть готов к экстренным ситуациям, военачальник объявил общее построение. Один из курсантов, Александр Поздняков, замешкался. Генерал, получив объяснение от курсанта, стал громко ему угрожать. Когда Поздняков встал в строй на плацу перед общежитием, генерал вывел его из строя и ударил в ухо. Курсант потерял сознание и упал. Другой курсант, младший сержант Лазарев, попытался защитить товарища. Тогда начальник института стал угрожать и Лазареву. Побои курсантов были зафиксированы. По словам адвоката Владимира Высоцкого, представляющего интересы курсантов, военная прокуратура Омского гарнизона проводит проверку.
Незаконное, с моей точки зрения, как адвоката, действие администрации института. Первое, помещение на 2 суток на гауптвахту обоих курсантов. Второе, незаконное их отчисление из института с расторжением контракта. Сам по себе приказ, он является незаконным, подписан лицом, которого в это время не было даже в Омске. И все делалось по телефонному звонку. Материал проверки находится в прокуратуре. Меня удивляет, почему до настоящего времени военная прокуратура Омского гарнизона не возбудила уголовное дело. По любому факту. По факту нанесения даже хотя бы якобы телесных повреждений генералу. Я думаю, что придется бороться до последнего за их покорную честь и достоинство. Их не допустили до последнего экзамена. И таким образом поставлен крест не только на их военной карьере, но на их дальнейшей жизни и на вере в справедливость военачальников.
1 июня курсанты Лазарев и Поздняков не были допущены к экзаменам, а на следующий день им объявили, что на основании приказа начальника главного автобронетанкового управления они отчислены из рядов курсантов за нарушение воинской дисциплины. Сейчас эту информацию проверяет военная прокуратура. Если факт избиения подтвердится, возможно, будет заведено уголовное дело. В танковом институте также находится комиссия Центрального аппарата Минобороны, которая расследует обстоятельства инцидента.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Омске Мария Гергель. Московское время 18 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Мюнхене проходит церемония открытия 18-го чемпионата мира по футболу. Сегодня будут сыграны первые два матча. В Ингушетии в результате вооруженных нападений погибли 7 человек. В Карабулаке обстрелян автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева. Погиб он и еще 5 человек. Трое его детей, водитель и охранник. Сегодня же неизвестными была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов в минувшую среду. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене избирательных бюллетеней на выборах всех уровней графы «против всех». Россия передала властям Боснии боснийского серба Драгана Зеленовича, выдачи которого требует Гаагский трибунал по военным преступлениям бывшей Югославии. Факт экстрадиции подтвердили сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров и представители Государственного суда Боснии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет моя коллега Ирина Лагунина. В первую очередь рассказ о чемпионате мира по футболу, у которого есть и неспортивный аспект. Чемпионат проходит под лозунгом «Скажи нет расизму». Рассказ об Абу Мусабе Аз-Заркауи, ликвидированном 7 июня в Ираке. Какие российские предприятия не заботятся об экологии? Еще одна тема. И обращу ваше внимание, что в сегодняшнем выпуске будет рассказ об очень интересном научном исследовании. Это исследование посвящено тому, как формируется характер человека. Все эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир». 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Наверняка американская пресса оживленно комментирует известие о ликвидации лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. Что интересного по этому поводу пишут американские газеты?
Здравствуйте, Андрей. Да, вы знаете, действительно, мне не встретилось сегодня ни одной американской газеты, в которой бы не комментировалась ликвидация лидера Аль-Каиды в Ираке Заркауи. Убийство Абу Мусаба Заркауи не самая главная новость из Ирака. С такими словами начинает свой редакционный комментарий газета «Лос-Анджелес Таймс». Далее в ней говорится: «Самой важной новостью следует считать назначение 3 министров безопасности». С этим назначением правительство со времени выборов в декабре прошлого года окончательно сформировано. Без Заркауи, как отметил президент Буш, террористическая деятельность боевиков будет продолжаться. Однако без компетентного правительства положить ей конец нельзя. Лос-Анджелес Таймс отмечает: с практической точки зрения убийство Заркауи – ликвидация самого известного лидера Аль-Каиды. Символически же его смерть имеет большое значение. Нет сомнений, ему найдется замена. Кстати, Андрей, ожидая выхода в эфир, я слушала и смотрела по CNN комментарии корреспондента из Пентагона Барбары Стар, сообщившей, среди прочего, что Заркауи уже нашли замену. Во главе иракской Аль-Каиды стал выходец из Египта по имени Аль-Басри. Теракты будут продолжаться, но его ликвидация – важная психологическая поддержка для американских войск в Ираке, чью эффективность в свете терактов боевиков Заркауи ставили в последнее время под вопрос. Комментируя уничтожение американской армии иорданского террориста Заркауи, газета «Нью-Йорк Таймс» отметила: «Отношения Заркауи с иракскими боевиками и с лидерами Аль-Каиды из окружения Осамы бен Ладена были зачастую трудными. Но обстоятельства его убийства могут заставить позабыть о разногласиях с целью канонизации его как мученика. В этой новой роли он и память о нем будут преследовать Ирак еще какое-то время». Точку зрения газеты «Лос-Анджелес Таймс» разделяет газета «Уолл Стрит Джорнал». Комментируя назначение министров силовых министерств, «Уолл Стрит Джорнал» пишет: «Мы не военные эксперты, но установление стабильного порядка в столице Ирака – хорошая стратегия. Если нужно, страны могут существовать при том, что в провинциях неспокойно. Но спокойствие в столице необходимо для того, чтобы правительство приобрело доверие граждан. Багдад – многонациональный город, потому стабильность в нем послужит сигналом провинциям, где правят этнические меньшинства. Если правительство Малики при поддержке президента Буша и американской армии использует создавшуюся ситуацию и начнет наступательную кампанию за стабильные Багдады и Суннитский треугольник, тогда смерть Заркауи станет поворотным моментом в войне». Газета «Вашингтон-Пост» комментирует ликвидацию американской армии лидера Аль-Каиды в Ираке Заркауи так: «Иракскому правительству необходима поддержка американской армии и экономическая помощь. Потому мы забеспокоились, — пишет «Вашингтон-Пост», — услышав о планах президента Буша провести на следующей неделе консультации о том, как более эффективно распределить ресурсы американской армии в Ираке. Командование американской армии так хочется сократить к этой осени американский военный контингент в Ираке со 135 тысяч до 100 тысяч. Пентагон теперь может оправдать сокращение войск ликвидацией Заркауи. Иракцы и американцы радовались бы при виде возвращающихся домой солдат. И вывод войск политически помог бы премьер-министру Малики, не говоря уже о республиканцах в преддверии осенних выборов, — пишет «Вашингтон-Пост». Однако правительственные эксперты обеих стран единогласно предсказывают ужесточение терактов боевиков. Вероятно, такое сокращение числа американских солдат не усугубит эту угрозу, но будет прискорбно, если после всех пережитых трудностей первое иракское демократическое правительство в своем стремлении достичь успеха лишится американской помощи. Это были выдержки из редакционных статей и комментариев газет «Лос-Анджелес Таймс», «Нью-Йорк Таймс», «Уолл Стрит Джорнал» и «Вашингтон Пост».
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовила и представила в прямом эфире «Радио Свобода» корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Московское время 18:21. Продолжим тему ликвидации лидера террористов в Ираке Абу Мусаба аз-Заркауи. Известие об этом не уменьшило, простите, известие о гибели аз-Заркауи не уменьшило озабоченности руководства США возможным продолжением насилия в Ираке и тем, как долго в Ираке оставаться американским военным, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
В обращении президента Буша утром в четверг радость по поводу уничтожения матерого террориста Заркауи соседствовала с тревогой по поводу ситуации в Ираке. Заркауи мертв, но трудная и необходимая миссия в Ираке продолжается. Можно ожидать, что террористы и повстанцы продолжат борьбу без него, и межэтническое насилие не прекратится. И все же идеология террора потеряла одного из наиболее видных и агрессивных лидеров. Буш назвал уход Заркауи из жизни мощным ударом по Аль-Каиде, одной из побед в глобальной войне с террором, а также возможностью для нового иракского правительства завладеть инициативой в этой борьбе. Американский посол в Багдаде Залмай Халилзад также предостерегает от эйфории, вызванной ликвидацией Заркауи. Мы сегодня видели, как отплясывали полицейские в Багдаде. Разумеется, иракский народ рад этому событию, но я бы считал ошибочным предполагать, что насилие на этом закончится. Ликвидация Заркауи, вдохновлявшего насилие и хаос в Ираке, произошла в период беспрецедентно низкого рейтинга президента Буша и иракской войны в глазах американцев, а также в период подготовки к ноябрьским выборам в Конгресс. Для американских законодателей уничтожение террориста дало повод не только проявить редкое единодушие в одобрении этой акции, но и обозначить свои позиции в отношении иракской политики Белого дома. Лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист: «Сегодня наши вооруженные силы заслуживают похвалы за самоотверженную работу по искоренению террористической сети в Ираке. Это верный знак того, что они должны продолжать выполнять там свою миссию». Конгрессмен-республиканец Кристофер Шейс также считает, что удачная акция по уничтожению Заркауи и ряда его сподвижников не ставит точку в американском военном присутствии в Ираке. «Это определенно не говорит о том, что наша миссия в Ираке уже выполнена. Мы даже близко к этому не подошли. Просто сделали один очень позитивный шаг среди множества других шагов». Другие законодатели, ободренные убийством Заркауи, все активнее поддерживают конгрессмена-демократа Джона Мёрту, упорно настаивающего на немедленном уходе из Ирака. Разногласия на Капитолийском холме углубились до такой степени, что сенатор-республиканец Митч МакКоннелл откровенно предлагает выяснить и зафиксировать позицию каждого. Видимо, сейчас самое время поставить на голосование вопрос о нашем присутствии в Ираке, о том, вывести оттуда войска немедленно или до конца года. Эти дебаты могут стать во многом поучительными. Предполагается, что дебаты о корректировке иракского курса США могут пройти в обеих палатах Конгресса на следующей неделе. В четверг также стало известно, что в начале будущей недели президент Джордж Буш устроит в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде совещание с ключевыми фигурами в сфере национальной безопасности. При этом будет проведена видеоконференция с членами иракского руководства. На совещании в основном будет рассматриваться возможность сокращения численности американских войск в Ираке. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Московское время 18:25. В Германии в эти минуты проходит церемония открытия чемпионата мира по футболу в Германии. Через полтора часа начнется первый матч чемпионата, за которым будут следить болельщики по всему миру, в том числе и в Екатеринбурге. Чем характеризуется Екатеринбург футбольный? На эту тему материал моей коллеги Светланы Кулешовой.
В городе прошло несколько культурных акций, букмекеры принимают ставки, туроператоры расписывают прелести живого футбола, бары запаслись программой телетрансляции, магазины одежды с символикой соревнований. Василий Коротких, начальник управления по развитию физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Нарисуйте, пожалуйста, нам портрет среднего болельщика уральского.
Я так думаю, что это мужчина средних лет, который разбирается детально в футболе, который знает тонкости игры и который, конечно же, посещает матчи с участием команды «Урал».
То есть уральские болельщики ходят и на уральские матчи, они только сидят перед телевизором и смотрят на мировых футбольных звезд.
Я думаю, что да.
На чемпионате мира по футболу будет ограничено потребление пива на трибунах, и врачи настаивают на запрете курения на трибунах. Как вы к этому относитесь и не хотите ли перенять опыт?
Поднимаю две руки, голосуя за то, что ограничить количество пива и курения. Вообще, в нашей стране курение на спортивных сооружениях запрещено.
А употребление спиртных напитков?
Я думаю, что и здесь будет наведен порядок. Все-таки болельщик, он приходит отдохнуть. С одной стороны, да, он пришел отдохнуть, и баночка пива, она вроде как бы не помешает. Но, к сожалению, как правило, у нас баночка пива не ограничивается, и потом уже эмоции больше не столько болельщика, сколько разгоряченного человека.
Василий Федорович, на открытии фестиваля фильмов, посвященных футболу, Григорий Иванов, председатель Федерации футбола Свердловской области, сказал, что футбол на Урале переживает новый виток развития. Вы согласны с ним?
Абсолютно. Это выражается в нескольких цифрах, может быть, и самое главное в действиях. То, что мы сегодня видим, количество детей, которые занимаются футболом, мы видим, что они возвращаются во дворы. И вот эта проблема, проблема детского дворового футбола, она сегодня назрела. Я думаю, что ее решать нужно будет в том числе и через Институт общественников. Я думаю, что мы должны вернуть истинное значение этому слову, поддержать этих людей и, самое главное, через них организовать во дворах детский футбол. Это одно. Второе, то, что касается материальной базы. На сегодня мы уже с вами имеем три точки, где у нас есть поля с искусственным покрытием, и надо сказать, что они себя оправдывают. Я думаю, что этим летом мы прирастем еще минимум тремя такими спортивными сооружениями, и это позволит заниматься большему количеству круглый год. Надо сказать, что в последнее время мы приросли в том числе и количеством команд, участвующих круглогодично в первенстве города. Это примерно 90 команд сегодня играет и зимой, и летом, и осенью, и весной.
Раньше многие футбольные звезды начинали с турниров «Кожаный мяч», «Дворовой футбол». Сейчас осталось что-то от этого?
«Кожаный мяч» проводим. Более того, зимой даже проводим «Зимний мяч». В «Кожаном мяче» в финале первенства города вот участвовало в этом году 22 команды, зимой играло 18 команд. То есть мы не останавливаемся ни зимой, ни летом в этом направлении. Хотя, конечно, говоря о том, что мы имеем какие-то определенные успехи в этом виде спорта, я хочу сказать, что проблем довольно много. И вот на последней коллегии управления, где рассматривался вопрос о выполнении решений предыдущей коллегии 2005 года, вопрос по развитию все-таки он стоял остро, и решили, что мы еще очень многого не сделали. Я думаю, что как раз вот кожаный мяч, дворовой футбол мы должны поднять на качественно иной новый уровень.
Напомню, что это был начальник управления по развитию физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Василий Коротких. Вопросы ему задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. К теме футбольного чемпионата мира в Германии мы еще вернемся в программе «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска разговор о современной музыке с участием известного композитора Валентина Сильвестрова. Будут, разумеется, и другие темы. Еще раз напомню, что «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в эфире «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Мюнхене проходит церемония открытия 18-го чемпионата мира по футболу. Сегодня будут сыграны первые матчи. В Ингушетии в результате вооруженных нападений погибли 7 человек. В Карабулаке обстрелян автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева. Погиб он и еще 5 человек, водитель, охранник и трое детей Альгиева. Сегодня же неизвестными была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. 7 июля во время американо-иракской спецоперации был нанесен авиаудар в районе Баакубы. Первыми на место прибыли иракские полицейские, за ними подошли американцы, которые опознали смертельно раненого Аз-Заркауи. По словам генерала Уильяма Колдуэлла, вскоре после этого Аз-Заркауи скончался. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. В среду его имя не называется, сообщается лишь, что он сотрудник отдела внутренних дел Выхина. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. Россия передала властям Боснии боснийского серба Драгана Зеленовича, выдачи которого требует Гаагский трибунал. Факт экстрадиции подтвердили глава МИД России Сергей Лавров и представители Государственного суда Боснии. Министерство юстиции Узбекистана потребовало закрыть представительство американской неправительственной организации Central Asian Free Exchange. Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкома Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями. В Москве за получение взятки задержаны чиновники Федерального агентства по туризму. В Алтайском крае заместитель директора воеводской школы-интерната Юрий Казанцов осужден на 4 года колонии строгого режима за издевательство над детьми. Иран должен дать ответ на новые предложения мирового сообщества по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы до открытия саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, заявил Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, которая председательствует сейчас в Европейском Союзе. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 9 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
В начале 80-х Галина Вишневская отмечала 30-летний юбилей работы на оперной сцене. 9 июня 82-го года она дала интервью «Радио Свобода».
Нас лишили гражданства в 78-м году. Естественным был жест выбросить в помойку весь мой архив из Большого театра, которому я дала 25 лет, в общем, своей жизни. Мои фотографии просто изъяли из музея Большого театра и выбросили их. И во всех ролях, партнерами и без партнеров. В общем, весь мой архив сценический Большого театра. Ну и программы, конечно. Выбросили. Но потом будут собирать. Я же помню времена очень хорошо, когда я поступила в Большой театр. Еще тогда даже в Шаляпина, Рахмальнова, Стравинского их клеймили как предателей и врагов народа. Но я уже дожила того времени, когда в Большом театре был Шаляпина, юбилей. Не помню, какая отмечалась дата, но юбилей шаляпинский был. Во всю сцену, на сцене Большого театра был в полный рост Шаляпин, и мы все пели, выходили, и он уже был великий, гордость русская. Так же, как Рахманинов. В свое время там нельзя было играть его музыку. Ну, теперь забирают по крохам, во всех архивах роются частных лиц, ищут фотографии, письма. То, что уничтожали сами, а что вот люди сохранили, вот теперь они к ним обращаются. Раньше, может быть, этих людей посадили бы в тюрьму за то, что они сохраняли. Ну, да, теперь бы с благодарностью. даже сохранили. Но это Россия, советская Россия. Так что будут когда-нибудь наши фотографии собирать. Придет это время, обязательно не может не прийти, потому что неестественное состояние, в котором живет советский народ, этому должен прийти конец. Это не может вечно продолжаться. Народ не может жить в таком моральном, духовном унижении, в каком живет народ России сейчас.
Интервью с Галиной Вишневской к 30-летию творческой деятельности. Радио «Свобода». 9 июня 1982 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно отчету консалтинговой компании McKinsey, доходы от экспорта программного обеспечения за последний год выросли в Индии на 33% и превысили 23 миллиарда долларов. Рост доходов от экспорта программ составит 30% ежегодно в течение 5 лет. К 2010 году Индия будет экспортировать программные продукты на сумму, превышающую 50 миллиардов долларов. Развитие производства программного обеспечения в Индии рассказывает Владимир Губайловский.
В конце 90-х годов мировой бизнес оценил мастерство индийских программистов, когда они помогли сотням компаний успешно решить проблему 2000 года. Это стало тем рубежом, с которого стартовало индийское программирование как мировое явление. Сегодня в Индии создаются столь же мощные и сложные программные пакеты, как и на Западе, но их разработка стоит в 5 раз меньше. Поэтому конкурировать с индийскими программистами очень трудно.
Новости коротко. Компания Microsoft сделала бета-версию операционной системы Windows Vista доступной для свободной загрузки. Но компания предупреждает, что Windows Vista еще не готова для среднего потребителя. Эта версия операционной системы предназначена для разработчиков и технических специалистов. Компания планирует выпустить операционную систему Windows Vista в январе 2007 года. Звукозаписывающая компания EMI разрешила файлообменному сервису Qtrax бесплатно распространять музыкальные композиции, принадлежащие EMI. Сервис начнет работать до конца года. Пользователи смогут бесплатно скачивать музыку после просмотра рекламы. Файлы, загруженные пользователем, можно будет прослушать 5 раз. По инициативе компании Nokia в 11 странах мира проведено исследование, посвященное использованию сотовых телефонов. Каждый второй абонент сотовой связи использует свой мобильный телефон как фотокамеру. 72% абонентов сотовой связи уже не пользуются ни механическими, ни электронными будильниками, а полностью доверили эту функцию своим телефонам. В интернет с мобильного телефона хотя бы раз в месяц выходят 36% опрошенных.
Рубрику «Панорама высоких технологий» на волнах Радио «Свобода» ведет Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
И вновь о чемпионате мира по футболу в Германии. Из Берлина передает корреспондент «Радио «Свобода» Юрий Векслер.
Футбол свободно мир чарует. Почему-то в преддверии мирового чемпионата в голову приходят оперные ассоциации. Опера большого футбола продолжительностью в месяц должна быть спета без слов на 12 стадионах Германии 32 ансамблями. Как сказал председатель оргкомитета чемпионата Франц Бекенбауэр, шанс в следующий раз провести у себя этот турнир появится у Германии не раньше, чем через 50 лет. демонстрируя желание немецких болельщиков видеть свою команду с кубком в руках. И хотя большинство не сомневается в победе бразильцев, на успех надеются многие. Что наша жизнь? Игра. А в игре все возможно. Все в ожидании действия. Перед футбольной оперой, как и положено, прозвучала настоящая увертюра, точнее целых две, отмеченных скрытой борьбой между Мюнхеном и Берлином за титул, так сказать, столицы чемпионата. Три мюнхенских оркестра, руководимых Зубином Метой, Марисом Янсенсом и Кристианом Тилеманом, а также два хора и солисты, среди которых были великий испанский тенор Пласидо Доминго и китайский пианист Ланг Ланг, на специально сооруженной на Олимпийском стадионе двухэтажной сцене приняли участие в гала-концерте из хитов классики, мюзикла и поп-музыки. Концерт закончился всеобщим пением «We are the champions». Вызов Мюнхена, Берлин ответил концертом у Бранденбургских ворот с участием итальянцев Андреа Бочелли и Джана Нанини, популярной канадской певицы Нелли Фуртадо, а также живого Пеле, который как Фигаро передвигается по Германии и везде говорит о любви к этой стране. Сегодня Пеле вместе с немецкой супермоделью Клаудией Шифер внесет на стадион в Мюнхене главный трофей. Последними убранными на пути к празднику препятствиями были заявка на демонстрацию неонацистов в Гельзенкирхене и плохая погода. Демонстрацию запретил суд высшей инстанции, а Господь послал, наконец, ровно к открытию долгожданное потепление и солнечную погоду без дождей. В воздухе над 12 городами будут летать самолеты НАТО, вся полиция Германии будет в дни матча обеспечивать усиленные наряды, а специалисты Бундесвера по всем видам вооружений, включая химическое и бактериологическое оружие, также будут неподалеку. И все это ради футбольного праздника планеты. До первого судейского свистка осталось недолго, а о том, кто сможет с полным правом пропеть «We are the champions», мы узнаем через месяц.
Это был наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Чемпионат мира по футболу начинается, а до парламентских и президентских выборов в России остается еще довольно много времени. Однако, судя по последним событиям, предвыборная кампания уже началась. Достаточно вспомнить развернутую в стране масштабную борьбу с коррупцией, стремительную отставку генпрокурора. Видимо, составной частью этой кампании станет и законодательная отмена графы против всех в избирательных бюллетенях. Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении проголосовали за соответствующий законопроект. Об этом очередной выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет», которую сегодня ведет Кирилл Коплин.
Если не считать так называемой партии власти, самым мощным политическим игроком в России является, судя по всему, партия тех, кто голосует против всех. Администрация президента Путина знает об этом и уделяет такой партии не меньшее внимание, нежели остальным оппонентам. Вчера в эфире «Радио Свобода» Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии России, рассказывал о способах давления и даже ликвидации оппозиционных партий. Он назвал эту кампанию «Партзачисткой». А на сайте газеты «Ру» появился редакционный комментарий, посвященный тому, как власть борется с самой идеей голосования против всех. Комментарий называется «Чистка бюллетеней».
Явная цель гонений на графу против всех примерно понятна. Число тех, кто считает своим долгом пойти на выборы, но при этом не готов поддержать ни одну партию, остается в районе примерно 5% на всех выборах, проходивших после 1993 года. 2007 год мог бы дать партии кандидата против всех значительный прирост. Борис Грызлов, ссылаясь на данные опросов Левада-центра, указывает, что 18% граждан не согласны с тем, чтобы из избирательных бюллетеней исчезла такая графа.
Почему же голосование против всех представляется столь опасным партии власти? Комментарий газеты «Ру».
Депутаты этого и прошлого созыва славно поработали на омертвение политической системы. Был установлен проходной барьер в 7%, что заведомо лишает маленькие партии даже минимального шанса на прохождение в Думу. Запрещено участие в выборах партиям, созданным после определенного срока. Отменены одномандатные округа, а также принят еще ряд мер, лишивших парламентскую избирательную кампанию хоть какой-то привлекательности. Отсутствие предложения повышает спрос на некую стабильность, олицетворением которой может считаться считаться «Единая Россия» и одновременно стимулирует слепой протест, выливающийся в голосование против всех.
Вывод редакционного комментария газеты «РУ» таков.
Эта графа избирательного бюллетеня является для власти гораздо более опасным противником, чем все вместе взятые оппозиционные партии.
Редактор отдела комментарии сетевой газеты «РУ» Глеб Черкасов о политической логике партии власти и возможных последствиях отмены графы «против всех» в избирательных бюллетенях.
Власть пытается решить проблему так называемого протестного голосования. Дело в том, что выбор для голосования не так уж и велик. Существующая политическая система не допускает новых игроков и постепенно выдавливает старых. Именно поэтому постепенно растет число тех, кто приходит на выборы, считает это своим гражданским долгом, но голосует против всех, выступая тем самым и против существующей политической системы, и против партии власти, и против неспособности оппозиции предложить обществу какую-то внятную альтернативу. Убрав против всех и обвиняя тех, кто голосует за ту графу в политическом нигилизме, власть добивается большей легитимизации своих электоральных результатов. Но тем самым она ставит под сомнение сам принцип выборов, потому что граждане же имеют право воздерживаться, а теперь получается, что нет.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии газеты «РУ». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Мюнхене проходит церемония открытия 18-го чемпионата мира по футболу. В Ингушетии в результате вооруженных нападений сегодня погибли 7 человек, среди них командир республиканского ОМОНа и заместитель главы Суджинского района. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов в минувшую среду. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы «против всех». Россия передала властям Боснии боснийского серба Драгана Зеленовича, выдача которого требует Гаагский трибунал. Министерство юстиции Узбекистана потребовало закрыть представительство американской неправительственной организации Central Asian Free Exchange.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит программу «Время свободы».
Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему закону этот срок истекает 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Депутаты приняли также во втором чтении проект закона о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты за городной недвижимости, в том числе земельные участки. О деталях этого документа рассказывает председатель Комитета Палаты по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Что впервые для России предлагается для тех строений, которые не являются жилыми, вообще декларировать недвижимость. Такого у нас никогда не было. Гражданин заполняет декларацию, описывает объект, говорит о том, что он состоит, допустим, из кирпича, столько-то этажей, столько-то метров, указывает кадастровый номер, и на основании декларации регистратор обязан зарегистрировать соответствующие права.
В Санкт-Петербурге сегодня открывается двухдневная встреча министров финансов стран, входящих в Большую Восьмерку. Среди основных тем встречи, в частности, высокие цены на нефть и их влияние на мировую экономику, а также доступ беднейших стран к энергоресурсам. Банковская система России излишне централизована, а ее инфраструктура недостаточно развита, заявил президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Сейчас более половины всех действующих кредитных организаций находятся в Москве и Московской области, тогда как в России в среднем на 100 тысяч человек приходится 4 банковских офиса. Для сравнения, в США их 33, в Италии 57, а в Германии 58. По мнению аналитиков, такая ситуация на этом рынке финансовых услуг обусловлена в том числе продолжающейся структуризации российского банковского бизнеса, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Очевидно, что процесс укрупнения банков происходит в силу того, что, по сути дела, банковская система в целом до сих пор остается очень фрагментированной и реальными банковскими продуктами, независимой и устойчивой клиентурой и современными технологиями смогут обладать только достаточно крупные банки, которые смогут осилить, соответственно, переход на новые качества обслуживания как корпоративных клиентов, так и физических лиц.
Вместе с тем, первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов признает, что в России пока не закончено формирование правил, способствующих развитию современной банковской системы.
Во-первых, надо менять законодательство, приближая его к международным стандартам. В качестве образца можно брать законодательство по банковскому делу в Европе, это раз. Во-вторых, нужно менять подходы в области надзора, особенно вводя консолидированный надзор, это два. В-третьих, нам необходимо постепенно приближаться к исполнению Базеля 2 в области расчета капитала. В-четвертых, банки сами должны повысить уровень своей рыночной дисциплины, если можно так сказать.
Развитие программ строительства жилья в России серьезно сдерживается монополизмом региональных строительных рынков, заявил сегодня первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. В некоторых регионах страны, по его данным, на открытых аукционах продается менее 10% земельных участков, предназначенных под застройку. Эти манипуляции, считает Дмитрий Медведев, оборачиваются инфляцией, ростом стоимости жилья и общей неустойчивостью на жилищном рынке.
От поступательного развития строительного комплекса сегодня во многом зависит решение важнейших задач нашей страны. До сих пор в стране остаются порядка 10 миллионов квадратных метров ветхого и аварийного жилья. А в очереди на получение квартир исторически стоят около 5 миллионов семей.
Экспортные пошлины в России в перспективе будут сохранены только на сырьевые товары топливно-энергетического сектора, на необработанный лес и первичные металлы, сообщила представитель Министерства экономического развития и торговли Галина Баландина. Она также сказала, что российские власти продолжат политику постепенного снижения ставок ввозных пошлин на сырье и полуфабрикаты, а также на технологическое оборудование при сохранении высокого уровня импортных пошлин на готовые изделия. Директор Международного энергетического агентства Клод Мандиль высказал сомнение в том, что российский «Газпром» сможет полностью обеспечить добычу и поставки газа в тех объемах, которые заявлены им на 2010 год. Добыча на крупнейших российских газовых месторождениях сокращается, инвестиции в расширение производства недостаточны, а «Газпром» вместо наращивания добычи больше стремится проникнуть на новые рынки, а также переключиться на другие виды бизнеса – добычу и переработку нефти, а также атомную энергетику, заявил Клод Мандиль. С такими оценками согласны и независимые эксперты. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина считает, что «Газпром» сегодня не может обеспечить достаточный объем инвестиций в добычу сырья.
Основной вопрос, который перед «Газпромом» стоит, это не есть ли газ, а сколько средств нужно вложить, чтобы этот газ добывать и поставлять на рынок. Сколько средств надо вложить в сами месторождения и в то, чтобы построить новые трубопроводы. Понятно, что добыча «Газпрома» более-менее стабильная, она потихонечку растет, но не очень высокими темпами, и для того, чтобы «Газпром» удовлетворял потребности и внутреннего рынка, и европейского рынка, да еще и китайского рынка, потребуются инвестиции в развитие новых месторождений.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек. На выходные и праздник 27.01. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки. Курс на следующие дни 34.14. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики. Для программы «Время свободы» ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Проживающие в стране хозяйки первенства мира по футболу иммигранты из бывшего Советского Союза намерены активно следить за матчами, первый из которых начнется через 1 час и 7 минут. В отсутствие России большинство будут болеть за Украину, но фаворитом чемпионата считают сборную Бразилии. Из Дортмунда передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хаврунин.
Самый большой русский ресторан Дортмунда СССР находится как раз на пути от железнодорожного вокзала города к Вестфаленштадион, стадиону, где состоятся игры чемпионата мира по футболу. В этом ресторане иммигранты из бывшего Советского Союза часто проводят свадьбы, дни рождения, другие торжества. Корреспондент «Радио Свободы» проводит небольшой опрос среди гостей о том, чего ждут они от предстоящего первенства мира.
Меня зовут Катя Руб, я с Алматы, из Казахстана приехала. Маленькая еще была, когда в Германию приехала.
Чего вы ждете от чемпионата мира?
Чтобы, конечно, Германия выиграла.
С какими футболистами сборной Германии вы связываете наибольшие надежды?
Баляк.
А кто, на ваш взгляд, станет чемпионом мира?
Бразилия, я думаю.
А кто станет лучшим футболистом?
Ну, для меня Рональдиньо, конечно.
Я Баха, приехал с Киргизии, с Бишкека. Я тут машины продаю. Я болею, конечно, тоже болею за Бразилию. И я уверен, что Бразилия выиграет. И также могу сказать, лучшим игроком станет Рональдиньо.
А чемпионат мира может как-то помочь вашему бизнесу? Больше машин продадите?
Не, это роли не играет. Я думаю, это роли не играет.
Вы собираетесь посетить один из матчей чемпионата?
Ну, я сильно хотел, но уже билеты все продано, возможности нет уже. Только теперь с телевизора будем смотреть. Я сам играю в футбол, так что чуть-чуть представление есть о футболе.
Зовут меня Сергей, живу здесь в Германии уже 15 лет, занимаюсь строительством, ну, семья, дети, как обычно.
Чего вы ждете от чемпионата мира по футболу?
Ну, вы знаете, я ожидаю только каких-то положительных эмоций. То есть, в принципе, для меня чемпионат это ряд положительных эмоций, которые будут выплеснуты людьми, и я, соответственно, буду в этих событиях, тоже в этом водовороте. И я хочу пережить этот водоворот, потому что второго такого случая, я считаю, не представится. Если представится, то через много-много лет.
За какую команду вы будете болеть?
Естественно, за Украину. Я сам из Украины и считаю, что вместе с, скажем, с эпохой Бубка, Кличко, Шевченко, Украина, представленная на чемпионате, это очень большая победа. То есть я как бы горд тем, что могу, может быть, вывесить флаг, одеть футболку и сказать, да, я тоже украинец, я тоже из этой страны, и пожелать им, естественно, хотел бы.
С какими украинскими футболистами вы связываете свои надежды?
В принципе, Шевченко, мне кажется, это такая самая яркая звезда нашего украинского футбола сейчас. То есть если я ожидаю от него голов, и ни одного гола.
Кто одержит победу на чемпионате мира?
Прогноз сложно сказать. Естественно, я желаю счастья Украине, то есть желаю победы. Но, на мой взгляд, Германия имеет хорошие шансы. Бразилия, Аргентина, Италия. Ну, вот где-то в эта группа.
Кто, на ваш взгляд, станет лучшим футболистом чемпионата?
Ну, я уже сказал. Естественно, Шевченко. Был, есть и будет. Пока.
Собираетесь ли вы посетить матчи чемпионата?
Сейчас вот как раз решается вопрос, и если будет возможность, то я поеду в Лейпциг посмотреть, как играет Украина. Если получится.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Дортмунд.
Итак, первый матч чемпионата мира по футболу в Германии начнется через 1 час и 3 минуты. Одновременно с этим мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Чемпионат мира – главная тема.
Начинается,
сегодня.
Андрей, да, и вы будете смотреть первую игру дома, а я буду вести программу, которая открывается как раз с этой темой. У кого лучшие шансы на победу, поговорим с экспертами «Радио Свобода», с корреспондентами, послушаем репортажи из Германии, может быть, из Украины, о том, как готовилась сборная этой страны, которая дебютирует на чемпионате мира. О других событиях дня, они куда более тревожные. Серия вылазок боевиков в Ингушетии. Почему обострилась ситуация в республике? Сразу 7 человек погибло в течение одного дня. Государственная дума сегодня внесла изменения в избирательное законодательство. Куда ведут маневры с законом? Как будет выглядеть закон о выборах? В Петербурге открылась встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Какие проблемы обсуждаются? Почему эта встреча так важна для России? В конце программы, если останется время, поговорим о неуставных отношениях в армии. Продолжается дело Андрея Сычева. Сегодня в пресс-конференции выступили его родственники, и новый случай неуставных отношений в Омске, где генерал, по некоторым сообщениям, избил курсанта. Поговорим об этом. Таковы главные темы дня, но главное событие, повторяю, сегодня футбол. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашего выпуска на волнах «Радио Свобода» передача «Время гостей». в которой сегодня участвует президент фонда Институт экономического анализа, бывший советник президента России по вопросам экономики Андрей Илларионов. Ведет передачу Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго. Хороших вам выходных.
После зрительного опознания было установлено, что это предположительно Азаркауи.
Я думаю, что менять конституцию под конкретного человека – это неправильно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе расследования было выявлено, что мошенничал генерал с квартирами.
Справедливой компенсацией писателю Хантке может быть только Нобелевская премия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.